Это вторая неделя, да?
Чтение Евангелия по Марку. Наверное, все читаем. Это у нас золотая традиция. И желательно, чтобы это всегда сохранилось бы. Евангелие Маркова, Евангелие Маркова, это об этом и доктор говорит, и его ученики говорят, что это Евангелие воли, Евангелие эфирное, Евангелие силы. Поэтому оно очень сжато, без лишних слов, очень мало притч, и из-за этого очень трудно его воспринять. А в особенности, когда мы переходим после Матфея, от Матфея, да, Матфей в такой расширенной, детальной форме все объясняет, все на виду. А Евангелие от Марка очень удивительное по своему содержанию, структуре, и трудно воспринять вообще, чтобы выделить, вот как Евангелие, отдельное Евангелие, нужно какие-то другие еще восприятия, чтобы постичь, почему такое короткое Евангелие и носит символ льва. Символ льва и символ воли, разумеется, да? Что важно, вот очень короткое Евангелие, я потом это в отдельности, я принес несколько листов, потом просмотрим текст. Вот сцена искушения, оно же в Евангелии от Марка почти нет его, отсутствует. Одна единственная фраза: был со львами, с животными, и все. Что там происходило? Ничего не касается вообще Марка этого вопроса. А когда идет дело, а когда идет сцена исцеления, то там совершенно подробнейшим образом описывается, даже вот есть такое место, когда описывается вот эта сцена с человеком, который имеет в себе легион. Там 20 стихов обращены описанию этого вопроса, этой сцены. А сцена такого самого грандиозного, сцена искушения, только одна маленькая фраза. Потом идет следующая сцена. Идет исцеление слепого. Исцеление глухого. Нечим образом все описывается. И мы должны ответить на этот вопрос, почему это так происходит у Марка. И мы знаем, много раз об этом говорили, что Евангелие Марка – это Евангелие эфирного тела, эфирной стихии. А эфирная стихия – это стихия исцеления. Эфирное тело есть тело жизни, тело строитель физического тела, не только физического тела, но вообще физического тела всей Земли. Жизнедаритель. И поэтому все исцеления исходят от эфирного тела, а не от астрального тела. Поэтому раз Евангелие Марка такое короткое и сжатое, и вместе с тем дается такие обширные описания исцеления, то уже подчеркивается этим, что это есть Евангелие исцеления через эфирное тело. С другой стороны, эфирная стихия – это стихия упорядочивания физического тела и вообще всего проявленного. И опять-таки, когда дается сцена насыщения 5000 и 4000, там дается ритмическая сторона этого вопроса, этого таинства, когда рассаживается 50 по 100, 5000 человек, да? Это, значит, Евангелие от Марка носит в себе эти космические ритмы. И поэтому, когда дело касается именно космических ритмов, то там всегда очень точно описывает евангелист Марк. И в этой связи Евангелие Марка, в Евангелии содержится одно очень глубоко, глубоко трогающее место. Это вопрос ритма дня. Ни в одном Евангелии нет этого, дорогие мои. Простите внимательно, и по Матфею, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Только в Евангелии от Марка дается тот ритм дня и то сопереживание мистерии Христа, которое дается, как я сказал, только в Евангелии от Марка. Это, дорогие мои, вы скажете, что это и в других Евангелиях есть, но это, и это тоже есть. То есть вечером происходит массовое исцеление людей. Это во всех Евангелиях есть. Но там дается один момент, когда утром рано встает Христос до восхода солнца. Это первый штрих, показатель ритмического дня человека, сына человеческого. Но самое главное дается в конце Евангелия, когда указывается точное время распятия Христа. 3 часа. Потом дается то, что во всех Евангелиях есть, от 6 до 9. Но вот когда там характеризуется 3 часа дня, потом говорится 6, потом говорится 9, уже намечается ритм дня. И поэтому такие наиболее сильные отчельники проводили весь день в таком порядке, что они в 6 часов утра начинали свою молитву и служение в церкви, потом в 9 часов, 12, 3 часа, 6 часов и 9 часов, в 12 часов. И потом уже они отходили ко сну. Дорогие мои, это, знаете, вот когда евангелист Марк подчеркивает, что 3 часа было распято, это должно коснуться прежде всего сердца человека. В течение года помним ли мы, что в 3 часа было распятие? Каждый день в 3 часа мы должны вспомнить об этом, что в 3 часа происходило распятие. Тогда мы душевно будем, то есть будем воспринимать, в какой степени мы отданы земному, приходящему. И как оглушает нас дневной мир со своими заботами житейскими, и как мы этому предаемся так. И в сущности живем вслепую, живем в той инерции, которая является не божественной. Когда Марк подчеркивает, что в 3 часа было распятие, посмотрите на часы каждый день и посмотрите в 3 часа, каково у вас настроение, или хочет ли человек вот эти 3 часа опять настроиться на то, чтобы вспомнить об этом и 5-10-15 минут хотя бы минимум обратить свое душевное внимание, душевный свой взор к тому моменту, к такому самому драматическому моменту, я не скажу трагическому моменту, потому что отношение христианства, слово трагическое неправильное. Драматический момент, когда происходит распятие. В 3 часа мы должны, каждый день в 3 часа мы должны вспоминать. Значит, мы так должны распределить текучесть дня, что всегда мы должны быть готовы встретиться в 6 часов, когда тьма простерлась. В 9 часов смерть на кресте. От 3 до 9 это самое драматическое, самое тяжелое время для душевной жизни на земле человека. И чтобы вырвать человека из этой убивательщины, Марк дает точное время, 3 часа. Матфей это не подчеркивает. Иоанн тоже не подчеркивает. Ну, и Лука тоже. Они приблизительно говорят, это имеет значение, дорогие мои. Марк, который владеет стихией, эфирной стихией, он точно указывает, 3 часа. 9 часов. 9 часов везде есть. И во всех Евангелиях. Но когда делится 3, 6, 9, это уже имеет большое значение. Вот, знаете, это все зависит от глубины восприятия евангельских слов. Мы должны научиться, как читать Евангелие. Вот каждое слово глубоко пережить. Не пропускать ни одного слова, чтобы вот как-то глубоко пережить и вжиться. Тогда, когда мы встречаем вот эти слова, что 3 часа, это уже на наше сознание должно произвести глубокое впечатление и запечатлеться в душе, и тогда мы в течение дня должны остановить наше обывательское движение души. Остановить! Задержать! Чтобы душа не отдавалась бы этому течению. И направить взор на тот драматический момент, когда происходит распятие. Это глубочайшее сопереживание жизни Христа на земле. В этом сквозит глубина, настроение, желание вспомнить этот момент. Это зависит от глубочайшей внутренней культуры души человека, христианской культуры человека. И здесь как раз вы можете в самопознании познать, насколько вы близки ко всем этим мистериям, христианским мистериям. Освобождаете ли мне душа от всех этих житейских течений, которые чисто альманского характера? Может ли душа высвободиться из этого и обратить свой взор к этим мистериям? В этом как раз мы познаем свою душевную жизнь, насколько она охристианизирована вообще. Насколько она готова, эта душа, пережить все эти великие праздники. И все эти великие моменты жизни Спасителя. Вы знаете, это удел великих подвижников. Если мы возьмем, например, Франциска Ассизского и Серафима Саровского и таких величайших подвижников христианских, они жили именно так. Они не могли по-другому жить, потому что их душа настолько неотрывно чувствовала себя с этими мистериями христианскими, что эта душа всегда сопереживала жизнь на земле, жизнь Христа. И вот особенно страстная неделя для них была в течение всего года. Они каждое воскресенье, все воскресные дни переживали, как именно Великое Воскресенье. Они взяли как страстная неделя и так дальше. Вот все это они переживали. Это вызывает, с другой стороны, это вызывает сопереживание годичного хода. Сопереживание природы. Сопереживание вот всего того, что вокруг человека происходит. А вокруг человека происходит очень много, и человек, к сожалению, не воспринимает это. Не воспринимает в силу того, что он не хочет поставить свою жизнь душевную в ритм. А ритм, это есть, как раз ритм дается мистерии христианства. Поэтому мистерии христианства – это в сущности ритм нашей жизни. Я по-другому скажу, вот возьму такой житейский момент. Есть люди, которые настолько любят музыку, что они не могут оторваться от музыки. Весь день слушают музыку. У меня был такой пример, сейчас как раз на днях был такой пример. Человека, двое, которые слушают весь день музыку, они не могут жить без музыки. И что заметно там? Заметно, что это у них вроде опиума. Да, как-то наркотик. Человек отказался от вина, перешел к слушанию музыки. Ну, конечно, это лучшая метаморфоза, правильно, нет? Классическую музыку слушать, только классическую слушать. Но что заметно, что человек не выдерживает дневного, ясного, бодрственного сознания, трезвого состояния, и все время находится в музыке. Он переходит из земной жизни в жизнь музыкальную. Он спасается, потому что не может выдержать вот этот трезвый, сухой образ жизни. И спасает свою душу тем, что слушает музыку. И, конечно, это можно приветствовать этому, но здесь душа бежит от действительности. Бежит от того, чтобы крепко и сильно ступать ногами на земле и жить трезвым человеком, и выносить именно в трезвости, выносить всю тяжесть мира. Но я другое хотел сказать. А именно то, что есть люди, меломаны, которых называют, влюбленные в музыку. Они день и ночь готовы слушать музыку и действительно отдаются и наслаждаются. Это люцферское наслаждение. Все же положительный момент, но это все же люцферское наслаждение, потому что здесь подкатывается как раз эстетическое течение, и когда душа отдается этому эстетическому, и вот говорит, что ну что, я классическую музыку слушаю, но это все же опиум. Опять-таки, я это вспомнил ради того, чтобы вот сказать. Есть люди, которые очень любят математику, и весь день они решают задачу. Есть люди, которые очень любят шахматы, и весь день решают задачи. В общем, вся их душевная жизнь. И как раз мы сейчас о чем говорим. Есть люди, это великие, как я сказал, величайшие подвижники, христиане, которые хотят жить именно в ритме страстной недели. Это величайшие преданные люди Христу. Они не могут жить по-другому. Для них жизнь и дыхание – это есть служение. Поэтому они упорядочивают жизнь, они уходят в пустыню, уходят в уединенный образ жизни. И в обычной жизни невозможно, да, создать этот ритм. Вдруг придет гость, не прогонит, не скажет, что постой, у меня сейчас день, это час молитвы и так далее. Ну, я сейчас так шутку говорю. Но, с другой стороны, принять духовную пищу, душевную пищу, это уже мы должны создать непременно тот ритм, что в каждый, в течение дня хотя бы кое-что принять душевно. Но насколько в этом отношении мы активны, настолько и мы причастны к этому. И все же, дорогие мои, 5 минут, 10 минут и так дальше, и так далее. Остановить свое душевное течение и обратить взор на то, что происходит раз в 5-3 часа. Это каждый день происходит. Каждый день происходит распятие, смерть. Наверное, вы вспомните, что именно доктор об этом говорит, что каждый день происходит вечный суд над человечеством. Каждый день происходит распятие. Мы распинаем нашего Спасителя, когда неправильно мыслим, неправильно чувствуем, неправильно действуем. Это все распятие. Мы умерщвляем все, когда мы мыслим абстрактно. Когда наша душа не полна любовью, милосердием и прощением, и когда мы действуем неправильно. Это все вызывает смерть земной жизни. И еще раз я хочу обратить ваше внимание на то, что вот это очень важно, и этот импульс дает именно волевое Евангелие. Евангелие от Марка. И Марковое Евангелие все время нас хочет включить в космический ритм. Этот импульс прекрасно дает Марк. С другой стороны, конечно, как мы сказали, это там исцеление больных, там тоже дается ритм и так далее. В общем, я хотел бы вот сегодня как раз это подчеркнуть, особенно, что если мы в течение дня вдруг вспомним, что вот 3 часа прошло, мы не вспомнили о том, что 3 часа происходит распятие. Это очень некомфортно для душевной жизни, тем более для убивательской жизни. И в 9 часов остановить наше внимание на то, что происходит смерть на кресте. «Элои, Элои!» Господь кричит. И предает свой дух Отцу. В этом сквозит наше отношение, насколько мы бодрственны именно в христианском смысле. Остальное все суета, дорогие мои. В духовных мирах это особенно сильно чувствуется. И во всех 4 Евангелиях есть одно место, которое очень-очень неправильно воспринимается людьми. И, к сожалению, не воспринимаются эти слова и многими служителями христианства. Я имею в виду в том числе и многих выдающихся личностей. Я сейчас не хочу отдельно подчеркнуть, но... К сожалению, так воспринимается. Я имею в виду одно великое место в Евангелии. Это во всех Евангелиях есть. Хотя Евангелие от Иоанна это более благородно описывает. Остальные все Евангелия очень сильно подчеркивают этот момент, я имею в виду исповедание Петра. И после этого исповедания звучат слова: «Отойди от меня!» Да, и так далее. Вы вспомните это, прекрасно помните это место. В Евангелии от Матфея очень сильно подчеркнуто. В Евангелии от Марка все же есть это место, этот нюанс. И это люди читают неправильно. Читают люди неправильно, потому что, вы меня простите, дорогие мои, но, потому что не до конца осознанно вообще земная жизнь, земное мышление, земные чувствования, валения, вообще земная жизнь, теневное земное сознание. Если мы правильно осознаем, в чем здесь тайна, тогда мы совершенно правильно прочтем эти места, и мы непременно это место должны выправить раз навсегда, чтобы мы правильно прочли в это место. Это очень важно. Важно, потому что, во-первых, важно читать Евангелие, правильно читать Евангелие. Евангельскую мудрость воспринимать именно так, как это задумано евангелистами. Евангелист Матвей и Марк вовсе не хотят очернить Петра. Это у них вообще никакой цели у них нет. Когда звучат слова «Отойди от меня, сатана, ты внушаешь мне мысли человеческие» и так далее, это, как вы считаете, это касается Петра? Нет, дорогие мои. Если мы правильно вставим символ, то есть познаем символ Петра, а мы всегда должны это иметь в виду, мы всегда должны помнить, что Петр – это представитель человечества. Это человек, который живет на земле. Поэтому это скала, минеральная рунда и так далее. Это я просто напоминаю, об этом мы говорили. Почему называет Христос «ты Петр», то есть скала, и на этом скале я воздвигну мою общину, не церковь, а общину, и врата ада не одолеют. Вот эти слова забывают, дорогие мои, те, которые хотят потом критиковать Петра. И в том числе, мной глубоко уважаемый Эмиль Бок. Я особенно благодарен, и вообще это удивительная личность. Вы должны это от меня хотя бы знать, потому что я немного критикую Эмиль Бока, это не значит, что. Эмиль Бок это выдающаяся личность, это большая личность. Можно даже сказать, что это великая душа. Это действительно великая душа. Но, вот видите, я говорю это слово, и тем не менее, я не пропускаю то место, где он ошибается. А вот с моей стороны, с моей точки зрения, неправильно обрисовывая фигуру Петра, здесь он допускает, к сожалению, ну, какие-то неполадки, но это ничего. И поэтому давайте это место мы разберем сегодня, и потом дальше пройдем. Итак, вот это место. Сейчас я... Конечно, в особенности это хорошо звучит в Евангелии от Матфея. Очень красочно это все звучит. Да? Сперва есть исповедание Христа, потом скала, потом община, и врата ада не одолеют. Этого нет в Евангелии от Марка. Хотя вот как раз то место, которое очень неправильно читают люди, и тем более те, которые должны очень правильно объяснять это место. То есть, когда Петр говорит, что, ну, пусть не будет это с тобой, убереги себя от этого. Когда Господь говорит, что вот мне придется в Иерусалиме пойти, предадут меня священники и так далее, пусть это с тобой не случится. Да, вы помните все это место. И Христос оборачивается и говорит, что «Отойди от меня, сатана! Ты сейчас думаешь целиком как человек, а не как Бог». Мы это должны понять таким образом. Все наши мысли дневного сознания, они все ариманические, они все сатанические. Это касается вообще проблемы земного постижения, абстрактного мышления, абстрактного чувствования, абстрактного валения на земле. То, что происходит на земле, это все сатаническое. Поэтому, когда Господь говорит, в тебе сейчас говорит сатана, это не значит, что о Петре идет речь. Это речь идет о нашем дневном сознании. Вы должны здесь помочь этому вопросу пойденными нашими темами. То, что мы говорили о свободе, то, что мы говорили о постижении истины, о цели познания. Я вот все же чувствую, что надо немного, хотя мы это очень сильно разрабатывали, но надо немного, да, наверное, надо вспомнить. Тут же надо вспомнить, что об этом и Руставели говорит. Говорит, что вообще земная жизнь – это жизнь сатаны. Сейчас я цитату не могу на русском языке прямо перевести, это надо специально, чтобы это прозвучало как следует. Но... То есть здесь что самое главное? Что говорится так, когда ты говоришь из божественного сознания, ты достигаешь лицезрения меня, Христос говорит Петру. Но когда ты мыслишь целиком человечески, это все сатаническое. Здесь не, извините, но здесь не ругают Петра, дорогие мои. Здесь констатируют, земное сознание вообще это сатаническое. И когда ты мне говоришь, исходя из человеческого сожаления и сострадания, это все сатаническое, это неправда. Это евангельские слова, а слова евангельские – это истина, это абсолютная истина. То есть Евангелие говорит о высочайших проблемах человеческих. Это глобальная проблема, проблема земного сознания, все земное сознание ариманическое, вот что говорится здесь. Здесь не говорится, что «Петр, сейчас тебе сатана!» Не это говорится. А говорится, что человеческое – это будет у тебя, или у другого, или у любого человека. Все человеческое есть сатаническое. Это очень, очень большие неудобства создают для человеческой души. Как? Вот я живу дневным. Да, вот вся эта дневная жизнь – это есть все ариманическое. У Руставели сказано «Игименто скверана свинца тависам терео». Пустот предается земной жизни, кто враг себе. Вот это слово. Это, то есть, если мы предаемся земной жизни, мы враги себе. Вот это говорится в Евангелии от Матфея. Это говорится не Петру, а это говорится вообще земному сознанию. И в этот момент Петр имеет это земное сознание. И от земного сознания сострадает. Теперь посмотрите по-другому. Ну вот, кто-то скажет, что вот сейчас должен я пойти в такой-то город, и меня там убьют. Не делай, побереги себя. Мы же по-человечески скажем. Вот это человеческое. Слишком человеческое, и есть чисто сатаническое. Но хотя, с душевной, человеческой стороны, здесь ничего такого плохого Петр не сказал, дорогие мои. Что сказал Петр? Христос говорит, что меня убьют. Он сострадает этому, он не хочет своего Бога отпустить в то место, где его убьют. Это элементарное человеческое сострадание. Здесь ничего плохого такого нет, чтобы обозвать его сатаной. И нельзя это, дорогие мои. Когда мы неправильно читаем текст, говорится, что вот Петр сейчас в нем вселился сатана, и это изгоняется. Это неправильное чтение. Поэтому посмотрите, что такого сказал Петр. Вот посмотрите, посудите сами. Кто, любимый наш человек, нами человек, говорит, что вот мне придется вот пострадать. Мы же элементарно сострадаем. Не говорим, что убереги себя. Мы сделаем создать и все и так далее, да? Ничего такого здесь плохого нету, но здесь евангельские слова. Евангелие ставит глобальные проблемы познавания, характера познавания. Поэтому это очень важное место, и когда мы его правильно прочтем, тогда мы увидим, что это касается всех нас. Мы говорим так, вот в Петру вселился, и вот, а ты укажи на себя, на твое земное сознание, это о тебе говорят там. Это вообще говорят всем, а не только Петру. А Эмиль Бог берет это слово так и говорит, что вот Петр, и он чернит его. Вместо того, чтобы сказал, это общая человеческая проблема. Причем тут Петр? А что, когда Яков имеет дневное сознание, это его не касается? Или Филиппа, или Варфоломея, или всех? Я Иоанна не говорю. Иоанн, получив седьмую ступень посвящения, вообще освободился от всего. Поэтому ему ничего не говорят. Но не только ему, но вообще нашему божественному сознанию нельзя это так характеризовать. Но человеческое сознание и есть ариманическое. Поэтому бревно, которое нашим глазу, мы сперва это должны уметь это вынуть это из нашего. Вот в чем загвоздка всего. Разумеется. А мы поговорим, когда Евангелие от Иоанна будем разбирать, потому что там это ставится очень значительно и очень сильно. Поэтому вот я это хотел бы сказать, дорогие мои, это мы должны учесть очень, очень значительно, мы должны это осознать. А это трудно. И поэтому я немного все же скажу об этом еще несколько слов, потому что это очень важно. чтобы мы еще лучше восприняли бы эту проблему, я скажу вам такую вещь. Когда мы разбирали вопрос свободы, и когда мы разбирали вопрос, что такое истина, об этом мы еще поговорим, когда мы подойдем к Пилату. Дорогие мои, весь наш умственный арсенал земной, это все хлам. И его надо убрать все от нашего разума. Это все абстрактные наши мысли, но мы здесь не должны просто забывать, что это есть как-то орудие. Это готовит нас к тому, когда мы подойдем к истинному постижению мира и вообще к постижению как такового истины. И поэтому я еще раз ставлю вопрос, что такое познание? Что такое знание и что такое мудрость? Или что такое знание, что такое истина? Истина, я сказал, что не есть простое механическое отражение того, что есть вообще вокруг нас. Это не восприятие данного как такового. Вот есть данный, вот сад. Я воспринимаю сад. Это не есть постижение истины. Это и знание, это есть земное знание. Это не есть мудрость. Поэтому мы еще раз, когда очень хорошо вникнем в смысл, что такое истина? Что такое познание? Какова цель познания как такового? И мы сказали, что цель познания не есть зеркальное отражение уже данного мира или вообще любого явления вокруг нас. Понимаете, да, меня еще раз я хочу сказать, вот, например, я вижу дерево, потом я вижу лес, потом я вижу озеро, реку и так далее, горы. Это не есть цель познания. Это есть дорога, да. Это мы должны, конечно, познавать. Это нам помогает, но это средство только. Это средства. Ради того, чтобы мы подошли бы к истинному познанию. А что такое истинное познание? Это творческое познание. Когда мы завладеваем творческими законами процесса эволюции, вот тогда это знание превращается в мудрость. Это есть и истина. Истина есть, когда истина владеет творческими способностями. Когда мы постигаем такую мысль, которая творческого характера, вот тогда мы постигаем истину. А кто тогда это постигает истину? Да, дорогие мои, никто. Земное сознание этого вообще не познает. Вот это есть хлам, это есть сатанический мир. Поэтому, когда Петр говорит, исходя из земного, ему говорят, это земное все, аримонического порядка. А когда ты постиг, что я сын Бога, это тебе говорило божественное сознание. Поэтому здесь очень трудно это место вычислить. Обычно это есть моральная сентенция сюда вкрадывается, и человек обманывается. Поэтому мы должны понять, в чем здесь смысл, о чем здесь говорится. И когда мы вспомним, вообще это нам поможет очень сильно всегда, когда мы говорим, что Петр – это представитель человечества, тогда мы уже не персонально воспринимаем эти слова, обращенные к Петру, а вообще к человечеству, тогда мы должны подумать, а какая проблема здесь? Как раз проблема земного познания. И вот в этом аспекте я хочу сказать такую вещь. Читая Евангелие, когда у нас есть много в свободном времени, когда мы углубляемся, и когда воспринимаем хорошо, и чувствуемся мы в Евангелии, Евангелие создает в нашей душе благоговение. И вот я хотел бы сказать, что вот это настроение этого благоговения должно быть как сито, как сеть. Когда мысль проходит, должно через именно вот эту невидимую стену, которую мы называем благоговение, должно пройти именно через это. То есть, когда мы рождаем какую-либо мысль, мы должны поставить вопрос, а прошло ли эта мысль через благоговение? Как рождается наша мысль? Исходя из благоговения, из сита благоговения, из сети, который процеживает все, и пропускает только с благородным характером, с благородным нюансом, с благородным настроением нашу мысль. Вот это как раз создает Евангелие. Когда глубоко переживает Евангелие, тогда вот те мгновения, те минуты человек чувствует, что вот плохая мысль не проходит. не пропускает благодарение. Потому что настрой души настолько уже окрепло, например, в Евангелии, чтение Евангелия, что неблагородная мысль просто не проходит. Эта сеть не пропускает. Вот так мы должны воспитать свою душу, чтобы не пропустить не, неблагородные мысли, и тем более, конечно, чувства и волевые начбара. Поэтому это все рождается, исходя из чтения Евангелия. Чтение Евангелия должно создать в душе глубочайшие, глубочайшие силы благоговения. Вот эта мощь благоговения, которая владеет человеком, эта мощь не пропустит. Никакие неблагородные мысли не пройдут. Это и цель чтения Евангелия. Всегда в Евангелии, дорогие мои, что земным сознанием мы только подготавливаемся к тому самому настоящему, которое должно быть непременно творческим. Творческая мысль, она воспринимается, вот, когда у нас, например, происходит такое просветление, когда человек постигает имагинативные мысли, когда имеет человек определенные инспирации, когда особые настроения души. Вот эти настроения души, они как раз указывают на тот регион жизни, мысли, чувства и воли, который божественный, который творческий. Просто человек не может там устоять, чтобы почувствовать, насколько они действительно творческие. Потом выпадает сразу, ну какое-то мгновение, потом выпадает человек. Но если удержаться на это, тогда человек заметит, что он уже действительно владеет теми силами, о которых говорится в Евангелии. Имейте веру в горчичное зерно, и тогда можете двинуть горами. Почему говорится? Это там указывается о таких мыслях, о таком постижении, когда это в творчество выливается. Только такие мысли являются неариманическими. Поэтому Петру говорят, то есть обращаются к человечеству, когда ты говоришь из человеческого, это добрые пожелания, но это ариманическое. Петр же из доброго пожелания говорит, но это же элементарно. Не, пусть не будет это с тобой, Господи. Он любит Бога. И не хочет, чтобы его убили. Тем более оплевали. Он этого не хочет. Ему говорит, человечески говорит. Вот это человеческое, несмотря из доброго желания, это все, это очень, ну если вы это осмыслите, это очень трудная мысль, дорогие мои. Но, и, а Евангелие на таких высотах все проходит. Поэтому очень трудно это все. И вот я хочу, дорогие мои, Иоанн Креститель возвещал крещение. Путь преображения способностей восприятия и постижения мира. Первая глава. Путь преображения. Преображения человеческого. Вот о чем говорит. Это Евангелие, это высшее сознание. Это божественное сознание говорит нам. Путь преображения способностей восприятия и постижения мира. Что освобождает от греха. Вот и все. Вот здесь все сказано. Можно вообще не прочесть уже остальные все эти листы, которые я принес. Почему? Когда вы что-либо познаете, вы освобождаетесь от греха. Ничего подобного. В том-то и дело, что ваше постижение вас оставляет таким же, каким мы есть. Ничего не меняется. Просто у нас промелькнула какая-то мысль. Мы что-то осознали, но мы освобождаемся от греха. Откровенно, если скажем, нет. А как раз... Мы так должны преобразить наши способности восприятия и постижения мира, которые освободит. Посмотрите, уже творческий подход. Познайте истину, истину сделает вас свободным. А свобода есть освобождение от греха. Это одно и то же. Поэтому я говорю, что когда Петру указывается, что это ты человеческое сострадание проявляешь, это не то, это не божественное. Все люди, которые так будут сострадать меня, это все не божественное. А вы должны иметь такое творческое постижение, которое освобождает от греха и сделает вас воистину свободными. Поэтому это евангельские слова, дорогие мои. Это навеки вечные даны нам все эти величайшие идеалы постижения и преображения наших способностей, нашего ума и так далее. Все. И поэтому мы должны правильно читать Евангелие. Самая великая задача, я вот много раз говорю, дорогие мои, самая величайшая задача в нашей инкарнации и еще 350 лет правильно постичь смысл Евангелия. Вот больше от нас ничего не требуется пока. Ну, благо тому, который это еще и исполняет.
Но это не ставится сейчас у нас, это не задача наша. Наша задача постигнуть земным, альманическим сознанием, в чем смысл евангельских слов. Когда мы это правильно постигаем, мы уже на пути к освобождению, мы уже правильно направляемся. Поэтому самая важная цель сейчас ответить вопрос, на вопрос, в чем заключается христианство? Что такое христианство? И люди вам скажут, совершенно не то, в чем заключается христианство. Христианство заключается, очень просто, я это часто говорю, в постижении слова Евангелия. А постижение слова Евангелия, посмотрите, как трудно. Когда Петру говорят, что ты, тебе сейчас сатана, это Эмиль Бог считает, что вот настолько пал Петр. Это буквально его слова. Что он, а вот это не случается с Иоанном. Это нельзя так характеризовать. Несмотря на то, что действительно, дорогие мои, Эмиль Бог величайшая индивидуальность. А у Гёте что, не было ошибок? Мы все в ошибках живем. Просто надо осознать наши ошибки. Дальше я, что у меня здесь, когда Нагорная проповедь оканчивается, Марк пишет, и они выходили из себя от его учения. Посмотрите, выходили из себя. Вот это есть восприятие творческое, божественное, не земное, не арманическое. То есть преображались. То есть, когда мы читаем Евангелие, если у нас не происходит вот этого преображения, тогда это нет. Этого нет. Вот я приведу пример моего близкого друга, который, когда читал Евангелие, вдруг заметил, что читает золотые слова. И золотые листы он перелистывает. В процессе чтения что-то произошло. Понимаете? Один мой близкий друг, когда брал в руки Евангелие, я часто говорю это, он рыдал, какое отношение к Евангелию. Когда просто брал. И он не мог смотреть в сторону Евангелия, где лежал, потому что у него всегда слезы появлялись. Это большое, глубочайшее, интимнейшее отношение к Евангелию. Это должно родиться через чтение Евангелия. Это есть то благоговейное состояние, которое не пропускает уже неправильные эмоции. Это есть первый подступ к творческому восприятию всего. Поэтому выдающиеся такие глубочайшие мистики, которые были действительно величайшими подвижниками души и духа, это рыцари духа, о котором я говорю, это те люди, которые так хотели жить. Они в течение всего дня так хотели жить. И они жили ритмично, и они всегда в 3 часа вспоминали, что происходит распятие. И они сострадали тем ранам, когда течет кровь из ран. Они этому сопереживали. Это, знаете, когда в обывательской жизни человек находится в этом водовороте, ему трудно выйти из этого водоворота и настроить себя на благоговение. Вот это делает как раз Евангелие. Создает большую, глубочайшую культуру, культуру благоговения, инерцию благоговения. В этом весь смысл евангельского чтения. Да. Поэтому я всегда говорю, что надо всегда каждый год хотя бы 1 раз, 2, 3, 7 раз прочесть, 14 раз, 21, 28, 35 и так далее, прочесть Евангелие, чтобы создать в душе вот такое огромное, конденсированное состояние благоговения. И как сеть не пропускает ничего. А это есть культура души. Это и есть и святость. Когда мы говорим, вот святой, как такой-то, святой Иеронимус и так далее. Вот это те души, которые так сильно настроили себя, они, у них благоговение, как сеть, которая не пропускает ничего неблагородного. А это и есть настрой души. Вот такая душа, когда отходит ко сну, такая душа проходит это, все эти регионы и доходит до трона. Во сне всегда констатирует такой факт. Насколько в течение дня высвобождается ее душа, настолько в течение сна он сможет не только воспринять все, но осознать лучи духовного солнца. Каждую ночь человек переживает полуночное солнце, но бессознательно, полусознательно и сознательно. Все зависит от того, насколько в течение дня человек был включен в этот водоворот земной жизни. Поэтому ритм освобождает душу от этой инерции, от этого течения и создает условия для божественного восприятия. И поэтому, когда Нагорная проповедь закончилась, и они выходили из себя от этого учения. То есть достигло его слово. До служителей. Они вышли из себя, они вышли из обывательского состояния и перешли в божественное сознание. Вот что такое проповедь. А не то, что в церкви происходит проповедь, и все спят. Или половина спит, и ничего не понимает, и не включается в это, и так далее, да? Ну, это, да. Но здесь не это слово я хотел подчеркнуть особенно, но следующее. И они выходили из себя от этого учения, ибо он учил их, как тот, в ком живет вся сила Творца. То есть, когда он говорил, это были силы Творца. Что подчеркивается? Как раз то, о чем мы уже говорили. Мы уже успели это сказать, когда мы говорили в прошлых лекциях о свободе, о постижении истины, о цели познания и так далее. Творческое познание. Есть познание, свободное от ариманического. Действительно, дорогие мои, искренне говорю, пусть в моем глубочайшем уважении к Эмиль Боку, я не согласен с ним, извините за это такую нескромность. Не согласен, когда он пересчитывает традиционную, между прочим, а эта традиционная меня не касается вообще. Я не о традиции мыслю, а я мыслю от Евангелия. Вы меня простите за такую личную интонацию, но все, я хочу вот что сказать. Эмиль Бок пересчитывает 7 величайших праздников христианства. 7 праздников года. Но простите меня, лично я не согласен с этим. Имею я право свою мысль сказать. И я хочу сказать, почему я не согласен. Он пересчитывает все эти 7 великих праздников таким образом. Первое – Рождество. Второе – Пасха. Второе, он говорит, крещение говорит. То есть 6 января. Да? Третье – Пасха. Четвертое – Вознесение. Пятое – Вознесение сказали, да? Пятое – сошествие Святого Духа. Шестое – Иоанна в день. И седьмое – праздник Святого Михаила. Но простите, а где же праздник Преображения? Праздник Преображения – самое наивысшее, что есть в праздниках. Почему вы мне скажете? Потому что через Преображение, через метаморфоз вообще все достигается. Без метаморфозы ничего не происходит в человеческой жизни. Почему в Евангелии от Матфея и в других Евангелиях есть праздник метаморфозы? А куда это убрали, этот праздник? Это самый важный праздник. Почему самый важный? Потому что все происходит в метаморфозах. Сам Эмиль Бок говорит, и совершенно правильно говорит, что над человеком тиранически давлеет. Что давлеет? Мертвое состояние физического тела, и окаменелое сознание человека земное. И только сопереживая в течение года, он выходит из этой отверделости, из этой окаменелости. А что это такое? Это метаморфоза. Когда зима сменяется весною и летом, это разве все не метаморфоза? А душа как может развиться без метаморфоза, без спирального развития? А как же дается символ, великий символ, послеатлантический символ, символ вихря, символ вообще творения, как нечто новое. А как же, когда Господь входит в Иерусалим, на ком он сидит? На чем он сидит? На осла и на его сына. Почему? А что говорит доктор? Это великий символ, метаморфоз. Без метаморфозы душа вообще не двинется с места. И праздник преображения, это есть праздник преображения и природы, и души человека, и эволюции, и все эти рунды, и все эти глоби, все это есть метаморфоза. Без метаморфозы ничего не происходит. Нельзя его вытеснить. Наоборот, это самое центральное. Поэтому Петр принимает участие в самом центральном празднике. Празднике преображения. И вот Эмиль Бок говорит прекрасные слова, что во время зимы господствует стихия твердости, тверди, стихия земли. Даже вода замерзает.
превращается в минеральное, превращается, извините, твердое. А когда к весну идет время, эта твердость, эта стихия в метаморфозе оживается и превращается в воду. Поэтому даже у нас есть это, да? То есть стихия воды пробуждается во время весны. От тверди мы перешли к водной стихии, да? А следующая потом воздушная стихия, это когда мы к лету подходим. А потом в разгар лета уже стихия тепла, где господствует дух. И это есть Иоаннов день. И это есть время мудрости. Мы же это знаем, потому что время Михаила – это время мужества, а время Иоаннова дня – это мудрость. Тогда как Пасха – это время справедливости и время любви. А зима – это умеренность. Мы же знаем эти добродетели по Платону, по Руставели и вообще по мистике. Поэтому, посмотрите, вот эта метаморфоза стихии, и душа сопереживает вместе с душой земли вот эту всю метаморфозу. И как можно его не включить в великий христианский праздник, потому что само христианство осуществляется только через метаморфоз. Вообще это единственное условие метаморфозы. Когда человек что-то, что-либо может, иначе он будет, именно над ним будет тиранически давлять именно стихия тверди. И когда человек сопереживает течение года, он выходит из этого тиранического состояния. И сопереживая ход, его душа становится эластичной и принимает вот это участие в космической жизни. Когда Земля пробуждается, он может создать только листву, зеленую листву. Больше Земля не может. Поэтому эти все цвета, все эти ароматы цветов и плоды, это дар звездного неба. Когда душа восходит в звездное небо, когда душа уже соучаствует в звездной жизни, тогда Земля в прекраснейших цветах проявляет именно отражение звездного неба. Но сама Земля, кроме зелени, кроме лиственницы, ничего, сама Земля от себя не... Сам от себя, от своего солитера, он не может это родить, Земля. Поэтому жизнь Земли протекает в метаморфозах. Жизнь каждого человека, жизнь каждого творения, то, что сотворено, все включено в метаморфозы. Как можно выключить метаморфозу? Величайшую празднику христианства, единственное спасение человеку дается через метаморфоз. Поэтому я не согласен, дорогие мои. Для меня авторитет, не авторитет, это для меня самый важный авторитет – это Евангелие. А в Евангелии, это и в 17 главе, и по Марку, и везде – дается величайший праздник метаморфоз. Это неспроста же включено, разумеется. И поэтому я вот так именно хотел бы сказать, что когда в величайших праздниках мы должны непременно иметь в виду метаморфозы. О метаморфозах я много раз говорил, но у меня есть еще одна тема, которая никак не, пока не проходит, потому что времени нет для этого. Но, наверное, придет к этому. И поэтому мы должны знать, что душа выходит из этого, из этой стихии твердости, когда не живет вот в течении, обывательское течение, когда душа начинает сопереживать время, когда душа настолько становится тонкой, восприимчивой, когда у него обостренное это восприятие чувства, тогда начинает природу сопереживать и вместе с тем выходит из этого омертвелого состояния. А это и есть участие стихии, которые проходят свои этапы метаморфозов. И вот, вживаясь в эту жизнь стихии, и душа высвобождается из этой окаменелости, из этого ароматического отвердения, как и все евангельское слово говорит. И вот самое важное еще один значительный момент в Евангелии от Марка, но не только в Евангелии от Марка, но в данный момент читаем есть в Евангелии, это то, что с поля возвращается Симон из Кирены. Вы читаете это место, да? И несет крест Спасителя. Какой символ это? Что хочет Евангелие сказать этим? Сейчас, Георгий, скажем. Это то, что человек помогает Богу на земле нести земной крест. На земле один Бог не несет крест. Человек соучаствует. И Матфей, и Марк, и остальные евангелисты хотят сказать, что крест носит не только Бог, но и человек. Что и человек сопричастен к этому становлению Земли, Солнца. Когда Земля становится Солнцем, вот это становление без человека не происходит. Поэтому там включен этот момент, что человек помогает Богу нести крест человечеству. А Бог с неба помогает человеку нести крест. Это божественная помощь. Есть человеческая помощь. Это величайший символ. Когда мы это читаем, мы чувствуем достоинство человека, что человек тоже может нести крест. И неспроста зовут его Симон. Это реминисценция Петра, Симона Петра, который есть скала, который есть образ человечества. Но вы вспомните это, может быть, я и здесь не говорил это, но вспомните, что почему не из 12 кто-либо несет крест? Да, хорошо вспомнить. Здесь очень важно как раз тот самый главный нюанс, что из 12, если это, тогда это было бы удел только 12, удел только избранных. Но когда дается образ простого человека, из поля возвращающегося, то этим показывают, что вообще из человечества взят один человек, который представитель вот этого общего социального порядка, социального характера человек. Человек, вообще человек, не апостол непременно, нет, просто человек, который несет крест Бога. Крест, это разве крест Бога? Нет, это крест человека, поэтому человек должен нести его. Поэтому это включен тот момент очень важный. И когда вот мы так начинаем воспринимать Евангелие, тогда мы действительно созерцаем божественную мудрость Евангелия. И мы здесь должны именно заметить как раз то, что вместе с Богом крест несет просто человек. Какой-то Симон из Кирены. Но намек все же есть там. А Петре все же есть. Если это было бы евангелист или какой-либо апостол, мы сказали, что вот человечество вне удел, человечество не принимает в мистерии участие, принимает участие только 12 избранных, и все. Это было бы элитарное, это было бы люциферический удар, это не допустит евангельская мудрость. Да, это не избранство. А вот какой-то простой, даже с поля возвращающий, вообще не думающий о деле, это вот что хочет Матвей и Марк сказать. Просто человек, вот, любой человек, прохожий, идет и берет этот крест. Да. Нигде его не видно. И вдруг несение креста. Почему? Потому что показать именно социальный аспект, что христианство есть именно социальное, а не избранство. И не только 12 апостолам читается Нагорная проповедь, но и всему человечеству. И здесь нельзя, когда Эмиль Бог говорит, что эта Нагорная проповедь была для апостолов, чтобы приготовить их священниками. Это неправильная интерпретация, дорогие мои. При всем нашем глубочайшем уважении, глубочайшей благодарности, это неправильно, дорогие мои, это неправильная мысль. Нагорная проповедь читается всем. И не для того, чтобы создать потом священников, которые будут все время нарушать. Все время нарушать. Абсолютно, даже община. Не существует хорошего священника. Почему? Потому что дело не в священнике, как сами, а дело в творческом восприятии мысли, творческом восприятии, о чем мы говорили. Мысль, которая тебя не освобождает, а священник, будучи не посвященным, но положительным, ну что ж положительным? Положительным очень много людей. Это не освобождение, это не есть христианство. Христианство есть постижение так, когда тебя это освобождает от греха, вот в первой же главе. И вообще тебя, делает тебя свободным человеком. О таком постижении говорится в Евангелии. Здесь при чем тут священник будет или не священник будет? Священник, который только проповедует, он этим усыпляет сознание человека. Я вам, если желаете, я вам приведу слова доктора, что он говорит о культовом священии. Когда в общине, в любом общине проводится культ, это вновь Штайнер говорит, дорогие мои. Это не мои слова, это доктор говорит. Нет, нет. Тогда он говорит таким образом. Когда происходит культовое служение, то тогда участники культового служения притягивают духовных существ к земле.
дайцаде, муйте мне. Хочется, ну и цехли. Вот просветку, да, мерить, да. То есть, что происходит? Ангелов приглашают к земле. А когда человек занят духовной наукой и антропософией, то человеческое сознание поднимается к ангелам. Вот что говорит тут. То есть происходит приземление, происходит, ну сейчас я не хочу это слово сказать, но происходит наоборот, что должно произойти. Это мы должны возвещаться к небесам, а не небеса должны прийти к нам. Это наше сознание должно подняться к небесам, а не ангельское сознание, чтобы приземлился и стал безземным. Вот что происходит во время культа. А во время спиритических сеансов тогда происходит уже негативное присутствие этих духовных существ. А когда культовые, ангелы приближаются к земле, вместо того, чтобы мы поднимались. Поэтому в общине не происходит активизация разума, активизация того постижения, которое приведет к душе сознательного человека. Это колоссальная разница, дорогая моя. Это противоположное состояние. Поэтому культовые не созданы доктором. Вот почему не создано. Хотя он советовал и дал советы, правильные, разумеется, истинные советы дал тем, которые этого желали знать. Но он сам подчеркивает, я никакого отношения не имею к общине христиан. Он пришел ради того, чтобы создать на земле мудрость святого Михаила в образе антропософии, в образе духовной науки, антропософски ориентированной. Это принципиальный вопрос. Дорогие, я никого не осуждаю. Но я хочу, чтобы вы поняли меня. Здесь мое рвение, пожалуйста. Мою преданность, пожалуйста, но я подчеркиваю истину. Истину самого доктора и соблюдаю слово доктора. И причем привожу доказательство, что говорит доктор, когда происходит культовое священие. Когда культовая церемония происходит, мы ангелу приглашаем сюда. Вместо того, чтобы мы возвещались бы. И отсюда и пассивность всех тех, которые вообще не находятся. Я сейчас, вы меня простите, но, знаете, это уже чисто психологическое восприятие. Там, как они вообще живут, этот образ жизни неприемлемый для души сознательной. Почему? Опять-таки, дорогие мои, дело не в участии в культовом, а дело в постижении мысли, которая станет творческим. Тогда нам не нужны никакие ритуалы. Никакие посредничества, никакой посредничества. Мы начинаем познавать. Это и есть цель души сознательной. Создать активный центр в душе человека. Душа сознательная, которая все сознает, а не принимает в инерции участие в культовом священии. Культовое священие мы должны осуществить в нашей душе. Мы должны оживить все это через познание, которое сделает нас свободным. Сознание, которое станет творческим. Иначе, вот как раз убаюкивающее сознание общины и так далее, вот это и есть как раз то, что говорится Петру. Петр, твое сознание земное, то есть аймоническое, это неправильно. Там это подчеркивается. Поймите, дорогие мои, я не то что критикую, я характеризую, что есть правда, что есть неправда. Как люди... Люди могут быть прекрасными, хорошими, но это хорошее обзывается, вы меня извините за это слово, в Евангелии обзывается сатаной. Земным сознанием, с хорошими, добрыми желаниями Петра. Вот что говорится в Евангелии. Поэтому только активная душа, только то стремление, которое сознает, что весь мой арсенал, моего разума, это все хлам. Это все хлам. Его надо потом в конце концов убрать. Это средство, а не цель. Эти средства, которые меня приводят к творческому постижению мира. Да, это средство. Мы должны изучать профессионально все, но мы должны знать, что это есть земной план. Это есть то, которое есть хлам. Это все, весь хлам, это надо потом убрать. То есть привести в равновесие, осознать, освободиться. И вот когда мы постигаем истину, истина делает нас свободными от греха, от всего. Вот это сознание привело Петра, когда узнает он Бога Сына. Поэтому, дорогие мои, здесь это трудные вопросы, это неудобные вопросы. Если мы очень глубоко сможем это осознать, поэтому я уже несколько раз это говорю, дорогие мои, это очень трудный вопрос. Человек это забывает. Я сейчас не хочу говорить, но вот мы давайте скажем, что такое истина. Что есть правильное отношение
А пусть остальные потом сами познают, что правильно, что неправильно. Мы всегда должны помнить, что когда мы зеркально отражаем внешний мир, это то познание, о котором в Евангелии говорится Питеру. Отойди от меня, ты сейчас, ты думаешь человеческое. Человеческое, слишком человеческое, Ницше здесь велик. Когда он подчеркивает человеческое, слишком человеческое, мы должны всегда знать, человеческое познание, а это арменское познание. А неправильно, неудобно, не нравится, это другой вопрос. Поэтому я говорю, что самое важное, дорогие мои, мы осознали бы, в чем смысл христианства. Смысл христианства постичь истину. Это есть такое состояние душевно-духовное, которое раскрывает твои собственные творческие начала. Иначе это не мудрость, это знание, это хлам, в конце концов, который потом надо выбросить. Вспомним Евангелие. Достают много рыб, и потом выкидывают. Оставляют что? Вот, все остальное выкидывают. Не годится, за борт. Балласт это все. Что это есть балласт? Это все наше земное сознание. Мы должны точно характеризовать, что есть правильное познание, что есть христианство. В дальнейшей инкарнации, если мы это правильно познали, это превращается в метаморфозы. Что такое метаморфоза, дорогие? То, что мы имеем сейчас, это в метаморфозы следующей жизни возвращается к нам. А вот если мы имеем хлам, в следующей жизни возвращается хлам в метаморфозы. Но хлам, но в метаморфозы. Вспомнили, да? Знали, когда мы знаем, когда мы точно знаем. Знание есть земное, положительное, в земном смысле, но это, в конце концов, мы должны отбросить как нетворческое, мягко говоря. А эзотерически говоря, ариманическое. Божественно говоря, все приходящее. Все то, что приходящее, это не должно нас зацепить. Мы должны освободиться. Чем, если мы это не познали, что это не годится? На всякое знание мы должны сказать, это нехорошо, хотя это нужно пока. Злому должно прийти. Должно прийти злому. Это зло и есть наш умственный хлам. Но горе тому, кто зацепится за это. И скажет, что вот это есть главное. Поэтому мы должны в этой инкарнации постичь точно совершенно, что такое истина. Истина есть. Такое постижение мысли, которое делает тебя свободным. Свободным от греха, от ариманического, от люциферического, и дает возможность твоему божественному, который тебе вложили, вот этому божественному выйти и проявиться. Это есть сознание своего собственного божественного «я». И Павел говорит, я живу, но это не то. Во мне живет Христос. Это очень трудно постигаемые слова, дорогие мои. Знаете, это звучит, конечно, красиво и хорошо. И люди могут восхищаться этим словом. Но что Павел этим говорит? Павел этим говорит, что если я воспринимаю Христа так, что полностью убираю мое «я», то тогда это не моя жизнь. Это жизнь Христа. А где я? Где мое «я»? Неужели ради того пришел Христос, чтобы упразднить мое «я»? И Павел говорит, я живу, но это не моя жизнь, это жизнь Христа. Здесь подразумевается как раз то, о чем мы много раз говорили, сейчас как-то мы собили все это вместе, как бы в резюме. Мы говорим о том, что когда мы, исходя из нашей индивидуальности, постигаем мир, мы должны постепенно возвещаться, чтобы стать достойным. Находиться на той высоте, когда Христос войдет в нас, как равный нашему «я». Это самая благородная, но самая отдаленная цель, но самая благородная и самая достижимая именно. Поэтому вначале же нам говорится, что вы боги, божественные существа. Вначале же говорится, что нашему познанию нет предела. Если нет предела, то из земного познания должен подойти, подступиться к божественному познанию. И вот тогда начинается истинная цель познания. Когда мы уже осознали, что вот кино смотрим, хорошо, но это все хлам. Это хлам. Когда мы на все точно характеризуем и точно реагируем, когда мы уже сознаем это, мы освобождаемся.
Вот в этом цель христианства, чтобы поставить настоящий диагноз нашему умственному познанию, умственному хламу. И мы должны все же знать, что это балласт. И вот в конце концов надо выбросить, все, убрать полностью, чтобы воцарилась в нас только творческая мысль. Мысль Творца. И тогда наше слово сможет двинуть горами. И вот в этом смысле и Марк, и Матвей, и Лука говорят, если имеете вы веру, все возможно верующим. Павел говорит, что вера – это шестое чувство, бесконечно превосходящее пяти чувствам остальным. Вера, которая есть такое постижение мира, которое может творчески действовать. Под верой всегда подразумевается именно та сила, которая движет горами. Вот мы должны точно разграничить знание нетворческое, знание творческое. Знание творческое есть мудрость. Знание творческое есть истина. Нетворческое знание. Это есть просто отражение того, что есть. Это есть, извините, это мещанское понимание познания. В общем, я очень сильно разгромил земное постижение, и хватит. Действует из божественной воли. Кто действует из божественной воли? Тот мне брат и сестра. Остальные не брат и не сестра. Что говорится? Кто действует из божественной воли? Это третья глава кончается Евангелия от Марка. Кто действует из божественной воли, тот мне брат, сестра и матерь. Посмотрите, что говорит. Вот то, что я сейчас говорил, это есть иллюстрация того, что я сейчас прочел. Последний, 35 стих Евангелия от Марка. Нет, Марка, третья глава. Ну, Матвея тоже есть, то же самое. Когда Павел говорит «не я, но Христос во мне», он подразумевает «не земное я, но божественное я во мне». Божественное я в тебе есть Христос в тебе. То есть мы должны знать, мне это говорили, что когда мы сознаем наше божественное я, мы обнаруживаем, что это я, наше я, и есть Христос. То есть мы от Христа берем этого я. То есть
я земное, но я божественное.
Да, разумеется. То есть есть океан, океан любви Христа. Океан любви Христа. Из этого океана мы берем одну капельку. Эта капелька есть божественное я в нас. Эта капелька есть божественное в нас. Но свойство этой капельки таково, что чем больше мы его познаем, тем больше расширяется, мы сливаемся с нашим я. Но это качество. То есть мы очень ясно скажем, что у нас есть собственно наше. Ничего. Бог дал, Бог взял. Что дал Бог? Бог дал наше божественное «я» – это Бог в нас. Когда мы его сознаем, мы говорим, Христос в нас находится, это есть наше «я». То есть, когда мы познаем себя, мы правильно познаем только тогда, когда мы видим, что, как Павел говорит, когда я радуюсь, это не я радуюсь, это Христос радуется во мне. Когда я чувствую, это не я чувствую, это Христос чувствует во мне. Когда я сострадаю, когда я люблю, когда я познаю, это Христос познает. То есть я и есть Христос в нас. Но земное я преодолевается, когда мы говорим, земное я есть сатана, земное я есть хлам, который мы должны постичь как приходящего и поставить на место приходящего вечное я. Это вечное я называется, это я называется Христос. То есть, но это «я» нам дали на веки вечные, в нашу собственность. Поэтому все от Бога. И в том числе и наше «я» тоже от Бога. И наши волосы, и все, каждая клетка, все от Бога. Просто мы должны это сознать. Когда мы это сознаем, мы включаемся в божественное творчество, да? От Марка одна единственная притча, которая не повторяется нигде. И причем звучит очень странно. Очень непонятно, но... Вот интересно, да, вот сейчас Георгий задал вопрос. И это, об этом я как раз и хотел сейчас... Да, получается как-то параллельно, да? Притча такова. И он сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит в землю семя. Но что главное?
Все мы знаем, и все вышел с этим, но что же здесь говорится? А сам лежит отдыхать, потом встает. И так ночь за ночью, и день за днем. А семя тем временем прорастает, всходит, растет, и человек о том не знает. Вот интересный вопрос. Земля действует сама и производит плод, стебель, потом колосья, и потом, наконец, полное зерно в колосе. Когда же плод созрел, человек без промедления берется за серп, и наступает жатва. Простите, а где волевое начало человека? Вот какая притча у Марка. Все притчи как-то понятны, потому что везде чувствуется волевое соучастие человека, так? А здесь совсем наоборот говорится. Если мы не понимаем правильно, что это за семя, тогда мы не поймем эту притчу. Поэтому я именно это выбрал для сегодняшней беседы, чтобы вот те места, которые особенно такие неудобоваримы, так сказать, да. Это семя и есть Христос. Имея свои собственные законы, свой процесс развития, и здесь человеческое сознание ни в чем не сможет помочь. Это само творческое семя в человеке, это сам Христос находится в недре нашей души и сам растет. Так что земное сознание вообще ничего не знает и ничего не должен знать, потому что на то и это есть. Почему мы характеризовали все равно, что это из алиманическое отверждение. Вот так Марк хочет подчеркнуть то божественное, в котором человеческое сознание никак не может ему помочь. Это само божественное, творческое, растет в себе, создает стебли и так далее, до плода. Это глубокая мысль. И если человек не примет это семя, то в нем не будет никакого божественного произрастания. Поэтому те люди, которые отрицают Христа, а они в душе не хотят зародить в себе это зерно, которое сам имеет свои собственные законы. Вот это хочет сказать Марк. Божественное семя, как то начало Христа, которое входит в человеческую душу, душа, которая принимает в себе это зерно, сам имеет свои законы. Теперь посмотрите, разве это нереально? Вы посеяли семя. А что, вы там участвуете? Это семя сам своим законом вырастает, прорывает этот, как его, кинобетон, или покров земли, прорывает. Свои собственные законы имеет. Сам раздвигает все всякие препятствия, и выходите, а вы что-либо участвуете, что-либо вложили в это дело? Ничего, вы просто констатируете. Так же происходит, когда в душе входит импульс Христа. Христос все расширяет свои силы, импульсы расширяет и завладевает полностью все. Поэтому эту притчу человек должен возлюбить Христа. И тем самым раскрывает сердце, чтобы это семя вошло бы в него. А потом это семя сам знает свои законы, свои все. Это все как потом уже через познание ты включаешься в божественное. Ты там ничего не можешь сменить. Об этом и говорили, где свобода, где не свобода. Чтобы сейчас мы не возвратили, поэтому, дорогие, я говорю, вы мне простите. Но пройденные эти лекции надо все же несколько раз прослушать. Это если были бы мои слова, я хвалил бы себя. Но я говорю, исходя из духовной науки. Там величайшие мысли их один раз. Я сам, дорогие мои, я почему читаю 7, 12, 16 раз? Я мог бы один раз прочесть и все, но если это, в это не углубиться, невозможно это все так глубоко осознать и осветить все это в голове. Поэтому, когда великие мысли проходят, или это, вот как вы записываете, это правильно делаете, и потом это надо немного хотя бы прометировать над этим. Потому что это величайшие мысли величайшего посвященного. Это не простые мысли человека. Да. Правда? Отправились они в лодке. Отправились в лодке. Значит, вошли вглубь, да? А как иначе, правильно? Отправились в лодке. В некое уединенное место для доверительного совместного пребывания. Ученики со своим учителем вошли в лодку и вошли в море, да? Однако, вот что очень важно, когда они отплывали, то многие видели их, узнали и побежали туда пешие. Простите, а как пешки? Пешие, они же вошли в море. И даже обогнали. А как же обогнали? Если это принять физически, то у нас получится недоразумение. Здесь дается как раз имагинативные образы, образы, которые проходят, эти процессы проходят в духовном мире. Уже по тексту уже доказано это все. Как ты пешком пройдешь? Что, по воде они ходили? Простые люди, да? И потом происходит чудо насыщения и так далее. Здесь относительно исцеления говорится, что вот интересно то, что вот Марк, как владеющий эфирной стихией, особенно, разумеется, и другие тоже владели, он подчеркивает исцеление одной болезни, лунатизма, где Марк говорит, что этот вид преодолевается силой, которую можно приобрести в молитве и в посте. Здесь значение и поста, и значение медитации. Это молитва в Евангелии, говорится. В сущности, это молитва медитации. Потому что мы же знаем, что молитва должна перейти в медитацию, а медитация должна возвеститься до молитвы. Поэтому здесь это, так сказать, ясно все. Еще одно место, которое я хотел бы подчеркнуть, потому что это трудные слова, очень трудные слова, из духовной науки только можно это осмыслить. Всякий должен в огне очиститься до кристалла соли. Значение огня, очищение и значение соли. Как? Нет. Это всякий должен в огне очиститься. Очищение в огне. Это немного, очень много я объемлю себе это слово. Мы об этом говорили в этой лекции, в пятнице говорили. Сейчас очень трудно затронуть эту тему, но скажем так, что очищение через огонь – это очищение через я-существа, через Святого Духа. И этот процесс огня происходит, когда Дух соприкасается с материей. Когда активность Духа соприкасается с материей, всегда мы лицезреем процесс огня. Очищение астрального тела, разумеется, да? Очищение астрального тела происходит через сошествие по хотя бы капелькам Святого Духа. А когда все это очищается, то доходит до состояния кристалла, до прозрачности. Земля некогда была совершенно прозрачной, куб соли. Поэтому возвращение к этому состоянию должно произойти через очищение огня, через я-существо, через мудрость, но творческую мудрость, которая потом приводит к тому состоянию, в котором была некогда земля. Земля некогда была огромным кубом соли. Когда соль кристаллизируется, он кристаллизируется в куб. Поэтому есть этот тот образ. Это чисто эзотерический образ, из духовного знания только можно, из духовной науки только можно это осознать, то есть понять, что в очищении тело постепенно светлеет и становится прозрачным, и приходит к тому же состоянию, но через сознание, через Христово сознание приходит к тому же состоянию, в котором оно находилось некогда. Это было прозрачное состояние соли. И поэтому говорится, соль – добрая вещь. Почему евангелист говорит, почему Господь говорит, соль – добрая вещь. Соль – это то состояние кристалла, то кубическое состояние земли и вместе с тем физического тела, которое было совершенно прозрачным, без ариманического люциферического искушения. То есть первое – до грехопадения. Тогда это было состояние прозрачного, и это было состояние прозрачной соли. Имейте соль в себе. Почему Господь говорит, имейте соль в себе? И потом говорится, лелейте мир в вашей общине. Если у нас не будет мира между нами, если не будет этого мира, то значит мы не хотим что-то самое... Нет, я вообще говорю. У нас-то оно больше, разумеется, присутствует, чем, например, если вы непременно должны посещать вот там, где, ну, где можно войти и присутствовать, потому что вы должны заметить, что, как. Это очень, очень интересно. Дальше. Это одно из очень трудных мест, когда приходит юноша и говорит, учитель, благи. Ибо Господь говорит, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Отец. Я помню, что мы это место разбирали, но я не помню, здесь мы разбирали или... Разбирали? Прекратили, я не скажу. Это глава, дорогие мои, по Марку. Когда Иисус с учениками направляется в Иерусалим, то сидит слепой. Почему здесь только один слепой? По Матфею было два слепых, а здесь один. А? И ему запрещают кричать. Замолчи, говорят. И когда Господь призывает, то вот здесь интересное слово. Многие грозились ему и велели замолчать. Почему замолчать? Мы должны точно ответить. Мы знаем ответ на это точно. Если нет, скажем, ну. Он взывал к Иисусу, называя его сын Давидов. То, что не смогли постичь пересвященники, фарисеи и саддукеи, что Иисус из Назарета есть сын Давидов, а слепой. Те, которые видели, они не смогли это осознать. Но евангелист Марк показывает, что вот слепые видят, а видящие находятся в таком... Да. И когда Господь призывает его, вставай, храбрец! Он зовет тебя. Почему храбрец? Он осмелился назвать Иисуса сыном Давида. И никто не хотел признать его. А он осмелился. Против первосвященника пошел. Против священника сейчас пойдет? Это раболепные эти. Да? Вот. А тот слепой. Слепой пошел против закона. Против священников. Против какого закона? Моисеева закона, который все время угрожает. Я Бог Яхве. Только меня слушайся. Этот страх давлел на человека. Преодолел. Потом говорится, храбрец. Это великая добродетель. Добродетель святого Михаила. Поэтому, если мы будем каждый год это вспоминать, неплохо будет вообще. Понимаете, когда, просто к иллюстрации того, что вы сказали, когда исцеляет, Иисус сказал им, силой веры соединяйтесь с Божественным миром. Вот это и есть настоящее познание. Когда наше познание соединяется с Божественным миром, с Божественной волей, то есть с творческой волей, да? А как же соединиться? Если мы соединяемся с Божественным миром, мы соединяемся с творческой началой, с творческой силой. Это есть истина. Это есть мудрость. Остальное все есть земное постижение, то есть, в конце концов, от которого надо освободиться. То есть, хлам. Истинно говорю я вам, кто тогда скажет этой горе, поднимись и вернись в море. Это есть пророческое состояние, когда земля некогда превратится в воду. Эволюции помним? Огонь, воздух, вода, земля. Следующее. Божественному творческому началу. А это божественное творческое начало приведет к чему? Твердь превратится в море. Вот. Это духовная наука. Без духовной науки это совершенно, ну так, просто тривиально пройдет эта мысль. Но здесь великое творческое предвидение того, что человек полностью превратит прах в землю, полностью разрушит его, как пыль, разойдется по всему космосу, и в конце концов следующая метаморфоза, величайший праздник христианства, говорит о том, что земля превратится в воду, как раньше вода превратилась в землю, то есть твердь, эта твердь превратится, и здесь как раз об этом пророчестве говорится. Так, один. Какие, вот видите, в Евангелии от Марка дается образ высшей заповеди. И почему так очень точно говорит Марк? Это эфирная стихия, упорядочивает все. И поэтому очень точно говорится в Евангелии от Марка, и можно понять очень хорошо. Возлюби Господа всем сердцем, всем разумом и всей волей. Здесь очень четко говорится о трехчастности души. И потом говорится всей душою. Здесь очень вот, характерный вот тот порядок, который мы уже очень свободно можем познать именно вот эту закономерность. Ну, там еще есть одно очень трудное место, почему четверо ведут про это расслабленного. Это, ну, потом в дальнейшем, сейчас не знаю, насколько мы успеем это. И пошлет он ангелов, чтобы ото всех четырех ветров, от границ земли до границ неба, собрать всех тех, кто как носители высшего бытия соединены с ним, то есть с Христом. То есть, коротко я еще хочу сказать, что от края земли до края неба всех собрать, всех кого? Кто соединен с ним. Это о чем говорит, дорогие мои? То, что вы в духовной науке читаете. То есть, великий раскол происходит, раскол между, не только в человечестве, но раскол и в небесах происходит. Ангелы отступают от Христа, и ангелы, которые хотят остаться с Христом. Это об этом говорит. Это чистая духовная наука. Без духовной науки это место вообще непонятно. Совершенно непонятно. А мы знаем такой процесс. Почему человек отпал от святого Михаила? Потому что ангел, стоящий рядом с Михаилом, тот отошел от Михаила. Поэтому этот процесс параллельно происходит. Ангелы отходят от Михаила, и та часть человека, и человечество тоже отходит от Михаила, который, ангелы которых они видят, лицезрят, как уже отпавшим. И они уже не могут руководить своих подопечных так, как это должно быть. А как должно быть? Человек не должен выпасть из божественной закономерности. То есть, если человек познает только земным сознанием, а не творческим сознанием, тот отпадает от воинства Михаила. И те, которые отпадут, здесь уже апокалипсис, малый апокалипсис, говорится, это 13 глава в Евангелии от Марка, где говорится, что и он пошлет ангелов, чтобы ото всех четырех ветров, от границ земли до границ неба, собрать всех. Здесь говорится не только о человеке. Всех тех, кто как носители высшего бытия, а не земного бытия. Об этом Евангелие все время говорит. Высшего бытия соединены с ним. Как можно соединиться с ним? Обывательским сознанием? Никогда. Никогда это не произойдет. Поэтому мы должны твердо помнить, если мы не направляемся в сторону творческих мыслей, мы не идем ко Христу, не приближаемся ко Христу. Тогда мы не можем и не сможем никогда осуществить слова Павла, которые в сущности значит что? Не я, но Христос во мне, это значит, что мое сознание доходит до высоты мудрости. Равный познает равного. Но это будет когда? Пока мы должны дойти до ангела. Тогда мы скажем, не я, но ангелы Христа во мне. Тогда мы выше поднимаемся, это следующее он. Тогда мы скажем, не я, но архангелы Христа во мне. И так постепенно, пока не дойдем мы до не я, но престолы Христа, херувимы Христа, серафимы Христа, а потом мы скажем, Святой Дух. Потом следующая высота, не я, но такое мое божественное постижение, которое возвышает меня, не этот процесс нисходящий, а восходящий процесс. Вот это мы должны помнить, мы говорим эти слова, не я, но Христос во мне, но мы должны понимать точно, что значит. Это огромнейшая задача человека постичь Христа как божественного творческого начала. Постичь Христа, тогда равный познает равного. Вот тогда окончательно осуществляется самая сокровенная миссия Христа превратить человека в себя. Тогда Павел сказал, не я, но Христос во мне, это пророчество. Сам Павел тоже не стоял на этой висяти, дорогой мой. Это мы тут должны совершенно четко знать. Но это перспектива наша. Правильная перспектива, это не разумно. Когда наше познание постепенно возвышается от архангела до архая, архай так выше, выше, выше. И когда, поэтому это бесконечная цель. То есть...